Добрый день, дорогие господа. Вы слушаете внеочередной праздничный 35-й том хорошо темперированного эфира. У микрофона Антон Королев. И своего гостя я, как автор программы, хочу объявить сам. Человек, долгие годы даривший сладкие минуты утешения нашей с вами молодежи. Человек и в наши ненастные дни всеобщего прогресса, не потерявший своего величия, не увядающий дедушка русского вещания, а также флейтист Всеволод Новгородцев. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте, спасибо.
И поскольку речь зашла о вашем журнале, меня, как человека классичного, интересует, естественно, классичный отдел в вашем музыкальном журнале.
Мы хотели создать разделы, у нас эти планы не истощились, мы надеемся, что они осуществятся, но человека не подобрать. У меня есть приятель там, оперный критик, человек, знакомый со всеми ведущими дирижерами мира, он там может, скажем, интервью какого-нибудь Клаудио Аббада взять по телефону за 5 минут. И квалифицированный очень, и все. Но есть некоторые опасения, что о классике сегодняшнего дня надо говорить новым языком и, главное, с новым отношением. Нет смысла представлять классику в таком помпезном, ампирном, таком полусталинском виде, в котором мы привыкли ее воспринимать. Хочется новой энергии, нового языка, нового отношения, вовлеченности, в конце концов, энтузиазма.
А что вы понимаете под новым отношением, или это вам тоже еще пока не ясно?
Новые отношения появляются у всякого нового поколения, которое занимается любимым делом. Нам хотелось найти молодого человека или девушку, которые, а, грамотно могут изложить то, что они любят, и, б, они будут интересоваться новыми тенденциями, потому что классика, хоть жанр сам по себе, казалось бы, снаружи и застывший, в нем внутри происходят свои динамические изменения. Есть разные школы, есть, там, не знаю, разные системы образования, преподавания. В конце концов, даже звук сам меняется у разных инструментов по мере развития классической музыки. Там есть свои всякие перемещения, тенденции и прочее. Хотелось, чтобы говорили о современных событиях, о том, что происходит сейчас. Свежесть нужна, энергия, молодость.
Не интересуют ли вас какие-то прошлые явления? Потому что то, что приходит нового, подчас, вот на мой взгляд, оно стирает, и в плохом смысле стирает то, что было. То есть мы многое утрачиваем, в частности, вот в нашей стране. И в частности, ну, например, вот назову, ну, оркестровое исполнительское искусство. Оно у нас, мягко говоря, в кризисе. Может быть, действительно стоило бы иногда взгляд обращать и назад.
Мне кажется, положение в классике, на которое вы намекнули, в этой стране, полностью и целиком зависит от состояния умов и душ. У меня такое впечатление, что, скажем, классическая музыка в Америке начала бурно развиваться в послевоенные годы, и это связано все с общим процветанием страны. Я не знаю, попадались ли вам на глаза ранние послевоенные первые выпуски журнала «Америка», где на толстой глянцевитой бумаге идеальные американские семьи, уже всего накушавшись, захотели культуры. Причем в чистом доме с хорошо подметенными полами музыку, не настроенную как следует, слушать не станешь. Поэтому эта культура стала принимать форму, так сказать, наполняющую ее действительности. То есть инструменты все были уже начищены, настроены, музыканты причесаны вообще, и партии выучены тщательно. За чистыми пюпитрами просто невозможно плохо играть.
А были ли сыты эти музыканты?
Ну, были они, конечно, сыты, да. И постепенно из этого количества, из этой сытости и причесанности появилось и внутреннее наполнение.
Ну, если у нас зашел разговор о положении культуры у нас, то я не считаю, что особенно были сытые люди при социализме, и особенно мы много накушались при социализме, но музыкальное искусство у нас тогда было одной из сторон жизни нормальной, где человек мог утешиться, он утешить мог свою душу, успокоиться и жить дальше.
У меня такое ощущение, что мы ехали на старом багаже. Это все был разгон России той, в которой аристократия была не уничтожена, России, где существовали многовековые классические традиции, где было передавание мастерства и мудрости от учителя к ученику, где эта цепь была не порушена. Но она приблизительно к застойным годам, вся эта система, оставила в себе только оболочку. Внутренняя сущность в ней заметно была выхолощена. И как только оболочка начала давать дыры, все сразу же и рухнуло.
Вы знаете, вот с этим я совершенно согласен. Только хотелось бы добавить от себя, что порушились вот эти связи и после перестройки, потому что уехали многие учителя. Если мы славились струнной педагогической школой, то теперь ей пользуются в Финляндии, в Испании и в тому подобных странах.
Ну, все как бы на экономике зиждется. А экономика зиждется, почему в стране ни черта не работает? Потому что заведомо нечестная система. Законы созданы на подавление честного производства. Все что-то такое, тут какие-то безумные деньги откуда-то добывают. В стране денег много ходит, но мы же по Марксу-то знаем, по прибавочной стоимости, что все начинается с товара. Товара-то нет, но откуда-то деньги идут. Тут возникает законный вопрос.
А у меня возникает законный ответ, не послушать ли нам музыку. И я предлагаю послушать Вильяма Беннета, английского флейтиста, который сыграет финал доминорного концерта Вивальди. Сразу вопрос, касающийся прослушанного. Существует ли противоречие в Англии между любителями Джеймса Гэллоуэя и любителями Беннета, то есть по национальному признаку? У нас есть такая легенда.
Я не знаю, если по национальному признаку, я вам хотел как флейтисту задать ответ на вопрос. Ведь есть музыка разных периодов, и этой музыке должен соответствовать, в принципе, звук того периода. Во времена, скажем, музыки, которую мы слушали, железных флейт еще изобретено не было. серебряных флейт, на которых играют современные флейтисты. А флейты были там деревянные, потом были комбинированные и так далее. У флейты деревянные, как всем известно, звук более круглый, высоких частот там мало, и она звучит, так сказать, очень мягко и неконкретно. И поэтому, с точки зрения стилистики, всегда, мне кажется, среди флейтистов существовали разногласия. Что вот вы по этому поводу с нами думаете, батенька?
По поводу стилистики мы будем касаться аутентичных противоречий.
Да, аутентичности звука и соответствия его периоду.
Для меня все зависит от автора. Есть такое количество авторов, типа Локотелли или Верачини, то, на мой взгляд, они пригляднее звучат именно как бы в оригинальном виде. А такие авторы, как Бах, Вивальди, Телеман, они шире и дальше своей эпохи. То есть они писали для тех инструментов, конечно же, но они как бы и... Но если вспомню хорошо темперированный тоже клавир, то для меня это произведение расцветает, например, под руками Гульда на современном рояле. И еще я хочу сказать по поводу духовых инструментов. Дело в том, что скрипки тех времен были совершенны уже, а духовые... далеко нет. И если вспомнить, когда появилась флейта того же Бема, довольно-таки удобный и замечательный инструмент, на котором можно играть.
Это когда? Середина 19 века?
Да, это уже, в принципе, очень-очень поздно. И что, кстати, ее появление вызвало расцвет флейтовой литературы, виртуозной, романтической, салонной литературы.
У меня в Петербурге есть приятели, так сказать, пуристы жанра. Джазовый саксофонист Геннадий Гальштейн, который джаз как бы оставил профессионально, может быть, с десяток лет назад, и играет в ансамбле Pro Anima, то есть музыка совсем там 14-15 век, Чаккони и прочее. Он человек стилистически абсолютно выдержанный, абсолютно чистый. Поэтому, скажем, Джеймс Галвей, я подозреваю, ему не нравится активно, потому что звук-то действительно галантерейный. В этой золотой флейте с таким совершенно с роскошным звуком, который можно сравнить, может быть, только по печати с журналом «Космополитен».
Тут мы коснулись как раз такой проблемы. Существует мнение, что флейтисту, слушая флейтистов, у них не научиться как бы художественной и, конечно, стилистической стороне исполнительства. Они могут взять у того же Джеймса Галвея какие-то прелести тембра, прелести штрихов, нюансов, ну, владение, короче, инструментов. Но даже голосоведению надо учиться у других музыкантов.
Но мне у Галвея нравится верхний регистр, он у него широко звучит и очень мягко и напевно. Но низ немножко змейкой отдает. Тот же мне Геннадий Гальштейн часто говорил с омерзением, что у современных флейтистов низ такой, как змея. И вот у Галвея чуть-чуть там от змеи в нижнем регистре что-то появляется.
Но я думаю, его не стоит винить вот в таких вот недостатках, потому что сам Галвей, он развивается, и записи его старые очень сильно отличаются от новых. А насчет мнения о его звуке, я слышал мнение, может быть, даже противоположное. Одна замечательная флейтистка была как раз очень довольна его нижним регистром, а верхняя не нравился, он говорит, звучит как синтезатор. Вот не хотите ли вы послушать, вот как он звучит? Ну, где-то средний период его творчества, и он играет сюиту Телемана. Сейчас мы послушаем одну из частей. С солистами Загреба, это югославский коллектив. Thank you. И возвращаясь к вопросу о журнале, мне интересно, не хотелось ли бы вам самому попробовать возглавить этот классичный отдел в вашем издании, пока вы не нашли кого-нибудь другого?
Да что вы, батенька, я только что собирался сказать, что исчерпал свою эрудицию по поводу флейты классической музыки, и что пора бы нам о чем-нибудь другом поговорить. Потому что с точки зрения знания классики и флейты, я глубокий любитель, который просто душой иногда отмокает, исполняя дома что-то такое со скверным тоном.
Но я бы это назвал, кстати, не любитель, а там флейтист-любитель. Я бы назвал это любитель флейты, что, в общем-то, дает право высказываться по поводу прослушного. Я сейчас заметил, как вы внимательно слушали вот эти два фрагмента, и, в общем-то, в какой-то степени даже позавидовал этому вниманию и переживанию на лице. И поэтому я считаю, ведь никто, например, не говорит, когда его спросят, вот прочитал человек книжку, что ты думаешь? Он не говорит, я вот не профессионал, я любитель чтения, вот не могу я ничего сказать. А почему-то вот даже вы говорите, что вы любитель, и ваше познание в классике. Вы же слушали, значит, музыка обращена, сами понимаете, к слушателю, значит, вы имеете право высказывать.
Да, да, имею право, как любитель. Приятелю могу что-нибудь сказать. Радио, собственно, предназначено для распространения информации, но информации той, которую есть смысл слушать. А мнение мое неинформированное. Поэтому слушать его сегодня, пожалуй, смысла особого нет.
Я опять не совсем согласен, потому что ваше мнение может заставить человека анализировать и включать свое мнение.
Если вы хотите по технике, меня в Джеймсе Галвее всегда поражает его техника дыхания, потому что всякий флейтист, начинающий или недавно начавший, знает, что флейта при неправильном контроле дыхания требует колоссальное количество выдувания кислорода, что вызывает гипервентиляцию на ранних стадиях обучения, головокружения и прочие такие вещи. В армии в свое время даже говорили, всех безумных музыкантов называли просто словом «флейтист».
А если он играет на пикколо, то флейтист смурной на октаву выше говорили. А я должен пояснить, почему так происходит. Да потому что масса воздуха вылетает мимо инструмента, вот и все.
Ну да, да. И пока эту дырочку найдешь в губах, уходит немалое количество месяцев.
Кроме флейты, какими инструментами владеете?
Я сейчас не владею ничем, но когда-то играл на кларнете, в первую очередь. Потом саксофон, энное количество лет, более 15, видимо. И флейта так уж была просто взята, потому что мне нравилось, там никаких тростей нет, ничего по зубам не бьет, благородный звук и так далее. Так я постепенно что-то до домашнего музицирования довел, но не более того.
А вы учились у кого-нибудь или вы как бы самородок?
В том-то вся и трагедия, что самоучка, да. Все не поставлено, потом недостатки плохой постановки приходится преодолевать годами. А при нужном бы подходе человек бы мне все это сразу поставил бы, и за полгода все мои проблемы были бы решены.
Я думаю, быстрее. Я хотел спросить, так как вы человек-любитель флейты, то есть не профессионально зарабатывающий на жизнь этим инструментом, а относящийся к нему с любовью. При, как я догадываюсь, среднем материальном положении, ну, сравнительно с вашей страной вашего проживания, какие возможности вы имеете как флейтист-любитель реализоваться? То есть можете ли вы пойти и нанять себе педагога или взять мастер-класс, который вам так нужен?
Да, педагогов много, просто нет у меня ни времени, и как бы мне сейчас уже совершенствоваться нет особенного смысла, потому что предназначение моей музыки — это только я играю для себя, и то для того в основном, чтобы снять какой-то там чудовищный стресс, возникающий, скажем, от той же издательской деятельности.
Это синдром Шерлока Холмса получается.
Абсолютно, я еще гитару щеплю и там сочиняю какие-то дурацкие песни в кавказском стиле.
Все-таки музыка — это искусство публичное, нет ли влечения кому-то поиграть, хотя бы друзьям?
Конечно, есть мечта однажды выйти и сыграть с компакт-диском минус один, но каждый раз я себя останавливаю, потому что мне-то играть интересно, а им-то слушать надо.
А что за, кстати, вот эти компакт-диски минус один? Дело в том, что у нас я в продаже еще. У нас есть все сейчас. И даже появляется раньше, чем у вас. Новый альбом Deep Purple появился у нас в сентябре, а за границей в Америке его смогли купить только в январе.
Это не те компакт-диски, эти не украдешь. И эти на рынок пиратским способом не вынешь, потому что они не входят в общую распределительную сеть. Это компания MMO, то есть Music Minus One в Америке. Она производит музыку для студентов или людей, желающих, как я, практиковаться или просто играть дома. На пластинке записан либо фортепианный аккомпанемент, либо весь полностью симфонический оркестр, минус партия флейты солиста, которую человек исполняет сам. И на этой пластинке просто дается сначала настройка, ты под нее настраиваешься, потом дается счет, перед тобой лежат ноты и в путь. Ошибся, можешь перемотать назад, начать снова.
А удобно ли это в смысле ансамбля? Потому что, по моему опыту каких-то вот таких вот, ну, правда, кустарных проигрываний, обнаруживается, что когда ты играешь с живым человеком, масса есть вещей, нюансов, вплоть до того, что видишь, как опускаются его пальчики на фортепиано где-то углом зрения, а он видит, как ты помахиваешь концом инструмента, и это создает ансамбль. Наверное, очень трудно играть под запись.
Конечно, да. Но вообще лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Так что уж я выбираю то, что мне есть. Кроме того, пластинка всегда есть. Мне не нужно ни на какие репетиции ездить. Я, предположим, там, не знаю, могу там в 9 утра или в 11 вечера, если мне вдруг что-то такое нужно, я поставил и поиграл. Кроме того, от нерегулярных занятий амбушюр ведь долго не держит. Поиграешь полчаса, и начинает все плыть. Тут пора флейту складывать, протирать и идти к следующей какой-то работе.
Что же у вас есть вот из этих минусовок?
Из минусовок я выбираю себе просто по уровню. Единственное такое более-менее крупное произведение, которое мне удалось освоить, это си-минорная сюита Баха. Вот это вот, которое начинается. Я ее кое-как там освоил, кроме, по-моему, одной какой-то супербыстрой части. Первую, вторую. Да, я и конец играю. Нет, я теперь ее играю всю, бегло сбиваясь там в конце, потому что там очень сложный счет. А так все такая студенческая, такая среднего разлива. Там есть для популяра, скажем, сделанные основные концертные соло или что-нибудь такое попроще. У меня есть там пару лент, которые я как бы освоил, которые легко играть. Такой учебный, я бы сказал, материал. Может быть, средние классы школы или там начало музыкального училища. Такой вот уровень.
А какие коллективы делают вот эти минусовки?
Там они набирают музыкантов, таких крепких классиков, средней руки, иногда концертирующих музыкантов без имени или просто людей, скажем, с преподавательским опытом. Я встречал несколько человек, так, которые косвенно мне рассказывали, а, говорит, музыка минус один, мы для них что-то такое записывали. А проблема в том, что сейчас то, что есть в Англии, в большинстве своем на кассетах. Кассеты я не рекомендую. Это уж так, в былые годы. Даже у кассеты много там шипящих каких-то призвуков. А вот я жду, когда у них весь мой каталог появится на компакт-диске, когда можно будет врубить уж симфонический оркестр так, чтобы ты, знаешь, чувствовал, что ты вот в белом костюме. Как вот входишь, вот симфонический оркестр играет, и вот я выхожу со своей флейтой в белом костюме. Такое ощущение, знаете. Если всех из квартир особенно выгнать, и воображать себя можно кем угодно.
А если их еще и переодеть в вечерние платья?
Да, но это слишком. Я позволил себе за все эти годы только два публичных выступления. Одно из них было на день рождения какого-то датчанина, и это было на Виргинских островах, где-то у карибских там бассейнов. И у него дом весь сделан был из бразильского дуба, то есть фактически красного дерева такой дом. И он весь резонировал. Там даже со скверным звуком звучит хорошо.
Кстати, насчет скверного звука. Я заметил, что когда играют две скверных флейты, то звук получается замечательный.
Да, это, вы знаете, известная цитата римского Корсакова, который сказал, что может быть хуже флейты, или что может быть более нестройным, чем флейта, и сказал сам себе две флейты.
Вот мы сейчас и послушаем две замечательные флейты. Жан-Пьер Рампаль и Андреш Адарьян играют фрагмент концерта Доплера «Ре минор». Оркестр Монте-Карло, оперный оркестр, и Клаудио Шимоне, дирижер. И еще у меня вопрос по поводу журнала. Я его еще не видел, потому что вот тут он ходит по рукам, его листают и не дают мне посмотреть даже. Есть ли у вас реклама там?
Реклама есть, но очень мало. У нас, по-моему, 2 или 3 страницы.
А не интересовались ли дать рекламу в вашем журнале какие-нибудь классические фирмы инструментов или фирмы грамзаписей?
У нас идея такая — давать рекламу, которая в журнал ложилась бы заподлицо. То есть она не вылезала бы и по сути своей, и по направлению из направления журнала. Конечно, производители музыкальных инструментов были бы желанными гостями у нас на страницах. Но просто до них руки не дошли. Потому что сейчас деловая структура, ежели вас интересует рекламное дело, складывается таким образом, что ежели звонишь куда-нибудь в крупную корпорацию международную, где штаб-квартира, скажем, у нее в Дании, они вежливо отвечают, что у них есть штаб-квартира в Москве, и поскольку журнал сделан на русский рынок, вы договариваетесь, в принципе, со штаб-квартирой в Москве. И так нас все сюда же вот и привело. И поскольку у производителей, скажем, музыкальных инструментов не обязательно есть представительство в России, и они торговлю не ведут, то вопрос дачи рекламы в журнал для них становится несколько теоретически гипотетическим. Поэтому они могут ответить вежливым отказом.
Ну, я так думаю, это сейчас постепенно меняется, потому что у нас много действительно хороших, например, музыкальных магазинов, куда прямо, ну, не надо ехать на Запад, прям заходишь и вот.
Но я вам, батенька, просто в эфире могу сделать деловое предложение. Организуйте нам рекламу, вам заплатим комиссионные.
И по поводу фирм тогда. Какие флейтовые фирмы вы предпочитаете?
Ну, у меня опыт, конечно, очень ограниченный, но когда я себе флейты покупал, я перепробовал все, что были в магазине. Там были все эти английские наши, эти хваленые, все известные фирмы. В конце концов, обыкновенная студенческая Yamaha для меня подошла лучше всего.
Какой номер?
200 какой-то там, 15-я модель, что ли. Ну, в общем, ранняя, хуже вашей. У вас, я знаю, с дырками флейта.
Ну, у меня 300 какая-то.
Так, да, ну вот у меня или модели 2, видимо, ниже вашей. И я себе, так сказать, дал слово, что вот разыграюсь, когда я качество флейты превышу своей игрой, то двинусь наверх. Но пока этого не произошло.
Хорошо, а как поживает коллектив симфонический с названием BBC?
Ну, это часть корпорации, они поживают очень хорошо. Это как оркестр Светланова там или все остальные.
Ну, это как сказать.
Да. Они, так сказать, делают обыкновенную свою BBC-ескую работу. Не знаю, заменили их еще синтезатором, но вроде бы нет, потому что в крупной корпорации, как создается штатное расписание, уничтожить его очень тяжело.
А водите ли вы дружбу с тамошними флейтистами?
Нет, нет. Я, так сказать, держусь вообще поодаль, потому что у меня как бы задачи в жизни совсем другие. Если я еще с флейтистами тут задружусь, только на жизни время не останется.
Я тут хочу опять послушать немного музыки. Это финал ми минорной сонаты Баха. А кто играет, я не буду говорить, а то скажут, что я проталкиваю в эфир однофамильцев. Thank you. я думаю, что пришла пора побеседовать о флейтовых достоинствах группы Джетротал. Любите ли вы вот этого флейтового исполнителя?
Ну, я достаточно стар, чтобы знать, откуда это все взялось. Что в мое время в джазовое этим занимался такой саксофонист и флейтист Роланд Кёрк, слепой негритянский музыкант, который всю эту штуку с пением изобрел. Вкратце, для тех, кто не слышал, может быть, Роланда Кёрка и неотчетливо себе представляет Иана Андерсона, и вообще, может быть, даже втайне не отличает флейту от фагота, скажу, что во флейте звук создается как в свистке, потому что о мундштук, воздух ударяется, и, так сказать, там создается такой свистящий звук, который усиливается или резонирует в самом корпусе. Роланд Кёрк еще в эту струю и пел. Или в унисон, или в октаву, или иногда даже в интервал с тем, что он играл. И Иэн Андерсон этот джазовый прием перенес в свой шотландский рок. С моей точки зрения, очень успешно, потому что флейт сама по себе, она, если говорить грубо так, по симфонической краске, она, ну, обычно там изображает птичек, водопады, что-нибудь такое. Журчащие какие-то в ней краски есть. А в руках Иэна Андерсона это превратилось в мощный, совершенно экспрессивный инструмент, напоминающий какую-то гитару с фузом. То есть у него это стал инструмент совершенно яростный и личный, самое главное, потому что там есть его голос в этом звуке. Там есть надрыв, там есть экспрессия. Поэтому с точки зрения экспрессии, которую человек в музыке прежде всего и воспринимает, мне он, конечно, очень нравится. И он довольно ловко всю эту вот технику пения и игры одновременной развил и отшлифовал.
По мне, как это не грустно, может быть, услышать, это есть не искусство игры на флейте, а искусство владения вот этим, может быть, красочным и замечательным приемом. А ассоциации с фузовостью гитары у меня возникают тоже, но не по поводу творчества джетроталского солиста, а по поводу обыкновенной, но современной классической флейты. То есть тот же Джеймс Галуэй иногда мне фузово ближе, чем Андерсон.
Ну, так у вас профессия такая, вы же классический музыкант, ради бога. Дело в том, что история искусства как бы полна прогресса дурного вкуса, так, если можно выразиться. Потому что всякое новое развитие в искусстве с точки зрения предыдущего жанра или предыдущего уровня воспринимается как понижение каких-то стандартов. И так это идет еще с древних греков. Если так-то разобраться, древние греки из мрамора так ваяли, что потом ни римлянам, ни ренессансу больше, ну, за исключением нескольких артистов, и не снилось. Массовое развитие, скажем, греческой мраморной скульптуры было на ремесленном таком, обыкновенном каждодневном уровне великолепно, потрясающе. И с тех пор человечество в стандартах все время теряло. Так что в этом что-то есть. Но, с другой стороны, экспрессивно Иэн Андерсон выразил флейту так, как никому до него не удавалось, и несколько поколений, вот, скажем, 2-3 последние с 60-х годов, находятся под колоссальным впечатлением того, что он сделал. А стало быть, он для нашего флейтового дела сделал нечто важное и прогрессивное.
Но все-таки я бы мечтал, чтобы какой-то джазовый или роковый музыкант владел флейтой в полной мере и привнес эту полную меру в тот жанр, которым он творит, и достиг бы очень многого. Ведь если, например, сравнить с джазовыми какими-то пианистами, если вспомнить того же Тейтума и вспомнить Рахманинова с Горовицем, которые ходили на его концерты, чтобы слушать его звук, и вспомнить его звук, который действительно по качеству был звуком не хуже, чем у Горовица, такого же уровня, то совсем не значит, что джазовый инструмент или инструмент в джазовом коллективе должен звучать отлично от классического. Я думаю, что он мог бы звучать в полной мере инструмента с джазовыми, конечно, красками добавленными.
Мне кажется, что все новое в искусстве создается на довербальном уровне. Вот мы сейчас с вами что-то разбираем, все это выражаем словами. Но это уже поздняя стадия. Когда ты что-то делаешь новое, идея носится в воздухе, это как бой с тенью. Ее выразить нельзя. Более того, по правилам мистического знания, если попытаешься выразить, так ни черта у тебя потом уже никогда не получится. Это надо ловить все из какого-то тонкого космоса. Некоторые люди себя специально в это состояние вводят, поэты, там, не знаю, там тот же Высоцкий часами на белую стену смотрел. И вообще, когда что-то делаешь новое, очень опасно об этом говорить, потому что слова — это более поздняя стадия с этого самого процесса. И если Иэна Андерсона вело на этот звук, непонятно, откуда у него было это влечение, что он пытался там выразить. Но у него получилось, и бог с ним. Мы сейчас, конечно, можем на эту тему говорить. Но сам процесс создания чего-то нового в искусстве достаточно мистический. Есть два подхода. Есть подход критический, когда можно что-то анализировать, объяснять. Но он происходит уже на уровне окостенения жанра. Это уже, так сказать, да, если сравнить все с вулканом, пока оно льется, пока оно горячее, оно льется. Как только оно застыло, оно превратилось в лаву, а потом вообще в черный туф. Из него уже тут можно ваять портреты героев, но это уже остывший камень, там жизни нет. Так вот, создание — это вот то самое извержение вулкана. Мы сейчас с вами уже обсуждаем застывшего Андерсона. Меня интересует он, тот извергающийся.
Спасибо, давайте мы еще немножечко послушаем. Россини квартет с флейтой Орель Николе и немецкое струнное трио, запись 79-го года. Последний вопрос. Как ваш журнал найдет читателя?
Нет уж, пусть читатель лучше журнал ищет. У меня просто есть послесловие ко всяким нашим, то есть, высоким материям разговоров об искусстве и флейте. Я вспоминаю, мы приехали в Чебоксары на гастроли с ансамблем, я тогда ездил, добрый молодец. Я за кулисами разыгрывался на флейте, пытаясь выжать из нее наиболее журчащие звуки. Ко мне подошел местный музыкант из театрального оркестра и сказал:
«Чувак, дай дудку поматрать».
И я понял, что есть разница между высоким полетом в искусстве и практическим применением музыкального знания на каждодневном уровне. А что касается журнала, он найдет читателя очень просто. Нас распространяет газета «Аргументы и факты». Кроме того, журнал «О» состоит на подписке в «Аргументах и фактах». Поэтому любой житель города Салехарда, Кушки или станции Ерофей Павлович в Сибири может подписаться и получить всю эту за границу на дом.
Большое вам спасибо и низкий поклон от всей радиостанции за то, что вы к нам сегодня пришли и с нами сегодня беседовали. Желаю вам успехов лично и успехов всем вашим предприятиям.
Спасибо. Как говорят англичане, удовольствие было мое.
И напоследок я вам ставлю произведение «Твой вызов из Лондона» называется.
сценном рае морга. Мне сунет вызов твой в ноздрю. Молоденькая медсестричка,
независимая радиостанция «Ракурс».